Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Приветствую всех слушателей радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». И сегодня мы в рамках цикла «Православие и культуры» вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем нашу тему «Украина и Белоруссия. 17 век». Слушайте продолжение нашей беседы.
А вот тут дальше накладывается совсем интересный момент. То есть мы первое, что разводит Украину и Беларусь.
Да.
Беларусь — народ стандартный, мирный. Украина военизирована. То есть феномен военизированного народа хорошо известен, понимаете? Чеченцы, скажем, не знаю, господи, там вот на Балканах, например, черногорцы, к примеру. Что черногорцы разводят сербам? Что в черногорцы военизированный народ. Поэтому сербы покорились туркам, черногорцы нет, там, понимаете? Насчет черногорцев я могу рассказать одну вещь, которая очень хорошо это иллюстрирует. Черногория была длительное время государством, где не было ни одной тюрьмы. Знаете почему? Там действовал железный закон. Если человек провинился, у него с ходом старейшин просто на какой-то срок отбирали оружие.
А, это было самым суровым.
Так он все это время сидел, не выходил из дома. Потому что если он выйдет из дома, его все будут улюлюкать, и он просто пойдет и повесится. Ну, и понятно. Если ему сказано 5 лет без оружия, он 5 лет и будет в своем доме сидеть, его сторожить даже не надо.
Ну, понятно.
Феноменальный эпизод. Да, да. Так вот, на Украине было примерно то же самое. Не в таких формах, а затем накладывается самое главное. Вот Литва и Польша объединяются с Речью Посполитой. Белоруссия осталась с Литвой, там для нее ничего не изменилось. Вообще, белорусы народ, можно сказать, даже с такой большой степенью социальной пассивности. Mm-hmm. Ну, великий белорусский писатель Владимир Короткевич в своем классическом романе «Дикая охота короля Стаха», он в уста одного из героев вкладывает монолог: «Неприкаянный мы народ, вечно всем отдаемся», понимаете? Вот. Ну, действительно, кстати, вы вспомните поведение Белоруссии даже на распаде Советского Союза.
Да, да.
Сравните, что было на Украине и что было...
Да, что было.
Да, понимаете?
А при распаде многие вообще союзные республики, они вообще многие, так сказать, даже не в курсе и не знали, они не знали, что делать, они были обескуражены.
Да, так, а кто был обескуражен? Это была Средняя Азия,
да,
пассивная абсолютно,
да.
И Беларусь.
Беларусь.
Да. А Украина, говоря словами Льва Гумилева, это страна высокопассионарная. Вот с самого начала вообще украинскую историю пронизывает очень высокий порог вот того, что Гумилев назвал пассионарностью, именно по причинам, описанным здесь. И вот смотрите, Украина попадает в корону с Польшей. Значит, здесь давление полонизации выше, плюс, значит, варианты Брестской унии, плюс такая деталька: в Польше крепостного права не было, но был очень высокий налоговый прессинг, что тоже не нравилось, естественно. И, наконец, самая главная больная проблема, что породила кризис, проблема реестрового казачества. Mm-hmm. Дело в том, что, вы понимаете, какая деталька, когда борьба в вот этого государства, Речь Посполитая. А Речь Посполитая в чем была специфика? Вот у нее безопасной была только западная граница с Австрией, со Священной Римской империей. На севере у нее граница со Швецией, постоянная вражда. На юге у нее граница с Османской империей, постоянная вражда. На востоке граница с Московией, не будем о печальном. Понимаете? Не раз клонилась под грозой, то их-то наша сторона.
Пушка. Да, да, да.
Так вот, поэтому у Речи Посполитой войны были нужны. Вот. Но все мужское население Украины взять в армию, они были, конечно, не в состоянии. Это ни одно государство не потянет.
Ну да.
Знаете, еще древние римляне знали, что вообще-то в мирное время армия не должна превышать 1% на душу населения. Между тем, это одна из причин распада Советского Союза. При Брежневе у нас армия была 8% на душу населения. Это ни одна экономика мира не потянет, понимаете? В Советском Союзе было 67 тысяч танков. У всего остальной планеты 63 тысячи танков. Экономика рухнет.
Да.
Обязательно просто. Это вот одна из причин. Причин много, но это одна. Никакого Горбачева и Ельцина не надо. Если бы их не было, все равно бы все разрушилось. От одного этого количества войск. Так вот, и в Речи Посполитой создавали реестры. Списки, сколько можно народу взять вот в это реестровое казачество. Потому что Запорожская сечь, там стандартно 6 тысяч человек. Всегда, ну максимум 10. А вот реестровые, то есть те, кто в каждой хате имеет самопал, списки, и вот здесь возникала какая коллизия. Если человек записался в реестровое казачество, он налогов не платит. Он воюет, но он не платит налогов. А если ты не записался в реестровое казачество, вернее, тебя не записали, сабля и ружье у тебя все равно в хате есть, но плати вот одно, второе, третье, четвертое, пятое, там и так далее. Естественно, огромное количество
и недовольных. И будь вольным.
Да, огромное количество недовольных. И вот здесь искрой оказалась Брестская уния, которая вызвала бешеное сопротивление просто. Но я вам скажу факт, который явно неизвестен российскому слушателю, читателю, но возникает феномен православных братств. Вот вы уже немножко упомянули, вот эта Львовская школа и так далее. Вообще она в первую очередь, конечно, была интеллектуальной. Да. И вот эта борьба, даже не то, что борьба, а дискуссии с католиками и униатами, она сыграла роль совершенно колоссального катализатора для развития украинской и белорусской культуры, потому что появление таких фигур, как тот же Петр Могила или, скажем, Иннокентий Гизель. Вот это интересный факт, он был немец по национальности, Иннокентий Гизель, но Украина его считает своим национальным культурным деятелем, 100% справедливо. Там Иван Вишенский, к примеру, вот, спорили та же степень накаленности, как у Никониан со староверами, понимаете? Скажем, Иван Вишенский выступал, что дьявол любит латынь, там, понимаете, из-за этого ему задавали вопрос к этим, пан Вишенский, а вы как с дьяволом, сами побеседовали вообще, если сами, так тогда, да, пожалуйте на костер. Ах, это литературный оборот, значит, вы трепло, пан Вишенский, там, понимаете? Вот, но такие вещи, застоя не было, понимаете, оттачивалось. Вот, и, как известно, Петр Могила открывает Киево-Могилянскую академию.
Да.
Это прообраз нашей славяно-греко-латинской,
между прочим.
И самое главное, Петр Могила...
Училище.
Да. И, так это вообще вуз, понимаете?
Да, при Киево.
Да, маленькая деталь. А католическая сторона отвечает полной взаимностью. Иезуиты открывают университет в Яблонцах.
Да,
в Западной Украине. Потом он перекочевал в Черновцы, а это же один из самых престижных университетов Европы был и оставался. Да. Черновицкий, Чернацкий университет.
После обе киевские школы объединились уже в 1632 году в Киево-Могилянскую школу, впоследствии Академию.
Да. Так вот, я к тому хочу сказать, и потом Петр Могила провел ведь реформу церкви, аналогичную Никоновской. Никон ведь на Петра Могилу ориентировался, только с той разницей, что у них не было раскола и соловецкого сидения, и массовых самосожжений. Европейская цивилизация, понимаете? Форма содержания разведена была. Но самое интересное, что в братство, то есть в монашеское братство, в полном составе вступает Запорожская сечь. Вот это поразительный факт. Те, кто читает этого самого Гоголя, или тем более смотрит этот фильм «Бортко», никто не отдает себе отчет, что они все монахи. вот эти вот вооруженные до зубов головорезы, они монахи. Это так немножко, вы знаете, чуть-чуть к пониманию феномена, понимаете? И целая большая серия восстаний. Восстание Северина Наливайка, восстание Ивана Остреницы, это как раз Тарас Бульба,
да.
Павлюка, а потом кошмарная украинская война Богдана Хмельницкого.
Хмельницкий, вот я об этом хотел.
Дело в том,
зачем
что...
Хмельницкому был нужен союз с Москвой?
Но видите, насчет Хмельницкого. Хмельницкий аналогичный союзу с Москвой заключил с Османской империей, с Крымским ханством, со Священной Римской империей, с Венецианской республикой, с Папой Римским, со Швецией, с Данией и с Францией.
Ну, интересно.
То есть Хмельницкий, называя вещи своими именами, был человек, ну, мягко говоря, прохиндейского склада. Вот, хотя он руководствовался самыми лучшими мотивами, он работал только на Украину и только на себя. Вот, и с Москвой получилась история, которая потом и станет источником драматизма. Дело в том, что когда в 1654 году заключался вот этот договор в Переяславе, вот, каждая сторона поняла его совершенно по-своему. То есть украинская сторона понимала его как вассалитет при сохранении автономии и самостоятельности. Между прочим, самое интересное, что в Речи Посполитой это им гарантировали. А московский представитель, боярин Бутурлин, сказал, вы будете холопами московского государя. Поэтому никаких сенсаций, что сразу после смерти Хмельницкого на Украине началась так называемая руина, гражданская война, в которой кто-то поддерживал Москву, кто-то поддерживал Речь Посполитую, а кто-то поддерживал Османскую империю. Ну, национальный герой вообще, знаете, такая неприятная для нас деталька, почему это из учебников выпало, но ведь абсолютное большинство гетманов Украины между Хмельницким и Мазепой, они все были антимосковски настроены. Да и Мазепа, как вы знаете, начал как промосковский, закончил как антимосковский.
Да, да.
Потом гетманщину просто подавили в эпоху Петра Первого. А любая попытка самостоятельности, и она, кстати, это совершенно четко выводилась, эта вся линия. Потому что что им не нравилось в Речи Посполитой? Им не нравилось три вещи. Им не нравилось уния, то есть католическое давление. Им не нравилось... что их всех не берут в реестр, для справки в Москве их вообще в реестр брать не будут, никаких списков вообще не будет. И им не нравилась еще такая деталь, что все финансовые операции в Речи Посполитой проводили евреи. Ну, в Речи Посполитой евреи играли роль middle-класса. Ну, просто такая социальная структура общества. Там, собственно, славянское население или элита, или крестьянство. Роль middle-класса в городах выполняли немцы и евреи. Вот. Ничего, в принципе, страшного нет, но в условиях, так сказать, вот такого пассионарного горения под религиозными делами, вот, видите, ведь во время восстания Богдана Хмельницкого было убито порядка миллиона евреев. То есть... только Холокосту 20 века уступает, да, а про стилистику я сейчас даже распространяться не буду, я только скажу словами Николая Ивановича Костомарова, великого русского и украинского историка, не было такой смерти, какой бы евреев не предавали. Там и кошек в живот зашивали, и на колы сажали, и кишки на шею наматывали. Там вообще эта война, вот эта вот 1648 года, она по... жестокости и по срыву предохранителей, она одна из самых страшных войн за всю историю человечества. А началась она как внутренняя, а втянула она Речь Посполитую, Московию, Швецию, Данию, Священную Римскую империю, Крымское ханство, Османскую империю, Пруссию, Трансильванию. То есть жуткий клубок совершенно. В Польше это вошло в историю под названием «Потоп». Да, и Речь Посполитая устояла в этой войне, с потерями, но устояла, но надорвалась. Вот в отличие от смутного времени в Москве, Московия вышла с страшными как бы издержками, но начала выходить. А в Речи Посполитой после этого начинается системный упадок, и в результате финалом через 100 лет станет крах польской государственности. Вот. Украина сама во время этой войны не добилась никаких практически результатов, кроме потери 80% населения и раскола страны на Запад и Восток, потому что Украину поделили.
Но люди-то между тем жили.
А люди
жили. Одни в хатах, другие в избах, в мазанках.
Да, третьи в палацах.
В палацах. Да, да. Ну, а вот эта вот бытовая культура, вот почему хата и почему изба? Это специфика...
Ну, это специфика природы.
Природы, да. Я и говорю, вот, краевая.
Да, конечно, дело в том, что это не только Украины и России касается. Есть вообще на эту тему очень интересные исследования, ведь, например, в каких-то странах славянских, например,
да, да, да.
есть абсолютное преобладание каменного строительства.
Каменного, да.
На Болгарию, например,
да,
взять,
да.
Черногорию, Сербию. Да. Понятно, там плетняк просто.
Плетняк, да.
Если брать Россию или, например, Белоруссию, там полное преобладание деревянного строительства, mm-hmm. потому что леса. А в степных районах, таких как Украина или, скажем, Южная Польша, к примеру, там совершенно естественно глиняное, глинобитное строительство. Глинобитное. Кстати, интересный факт, если брать вариант, какой тип жилья самый древний, исконно славянский, то это как раз хата.
Хата, да.
Да. Но даже сказать, что ведь слово «хата», оно носит славянское происхождение, а слово «изба» носит германское происхождение. Восходит опять-таки к готам, там, каким-то к маркоманам и так далее. Вот. То есть это-то совершенно четко программировало по тем же самым причинам, по которым саманное строительство домов в Средней Азии, понимаете? Глина, песок там и так далее.
Да, да.
Соломенная крыша, кстати, целое искусство было, класть солому,
да, солому
в несколько слоев, и чтобы ничего
и
не
так,
просачивалось.
Так, что не протекало, да.
Да, это не то, Украина, это и Северный Кавказ, ну, казачий, да, да. весь. Ну, знаете, самое яркое впечатление, я предлагаю зайти в интернет и набрать дом-музей Лермонтова в Пятигорске. Вот вы увидите типичную глинобитную белую вот эту хату с соломенной крышей.
Да.
Толщина соломенной крыши толще, чем толщина стен, понимаете,
да.
и
там
так
чем-то
далее.
Еще ее промазывали,
конечно, конечно.
Просмаливали, да,
да,
для того, чтобы...
Нет, просто я говорю, это совершенно, я еще раз подчеркиваю, что и для Белоруссии, и для Украины это стопроцентно своеобразная и во всех отношениях культура и цивилизация.
Да,
вот,
да.
Если брать национальную кухню там, ну, украинская национальная кухня, это вообще одна из кульминаций вообще, вообще.
Я вспоминаю тот фильм, тот старый хороший фильм, да, да, советский «Вечера на хуторе».
О чем вы говорите?
Ну, красота, красота, лепота, да. когда все эти съемки, кадры,
не, ну,
этих вот... хат, этих традиций, да, которые...
О чем вы говорите?
Это очень да. удивительно.
Причем они очень долго складывались, ведь, скажем, украинская кухня в сегодняшнем варианте, она сформировалась к 19 веку.
Ну,
когда помидоры пришли, особенно,
да, 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 да,
без
да.
помидоров украинскую кухню представить невозможно. Вот, то есть она, вот, белорусская кухня древнее. Хотя,
тогда
да.
же там же, ну что, батька, наварили борщу, наварили,
да, да.
наварили.
Но интересная деталь тоже насчет белорусской кухни, ведь белорусская кухня сформировалась тогда, когда туда пришел картофель.
Ага.
А картофель пришел с Колумбом.
С Колумбом.
А научились его вообще... То есть 16-17 век, но белорус...
А что до этого ели? Картошки, картофеля не было?
Репу.
Репу.
Репу, морковь. Но вообще, ведь древнейший вариант кухни, он был общий.
Угу.
Да? А дальше, естественно, он расходился каждый по-своему. Скажем, Украина, учитывая ее южное положение, там огромная роль фруктов. К примеру, так сказать.
А еще там сало-то там ведь?
Конечно, конечно.
Сало.
Кстати,
и
насчет сала
давно...
интересный, да, так тут есть даже такой интересный вариант, что сало это в пику крымским татарам, понимаете, потому что крымские татары, если нападут, они могут увести скот, но они никогда не уведут свинью. Религия не позволяет. Все, так если вы будете читать Сенкевича, вот эту легендарную трилогию, так вот там описано, как крымские татары называли украинцев. Свинояди.
Свинояди,
да, большому, да. Вот хотя это не мешало им и коннектиться, тут же воевать там и так далее. Вот на это вообще в этом смысле, кстати, мы вот на украинской литературе исключительно через Гоголя, конечно, это знаем.
Да.
А вообще-то ведь у них очень мощная самостоятельная литературная традиция, и Котляревский, Коцюбин,
да.
Иван Франко, там Леся Украенко, Винниченко, там и так далее. вот историки такие, как Микола Грушевский там, или Пантелеймон Кулиш, там есть что почитать.
Есть,
я бы вот вообще, скажем, русскому, российскому читателю, я бы очень бы советовал вообще вот ко всему, тем более, что все доступно, в шаговой доступности, вот, много бы мифов развеялось, понимаете, у нас вообще вокруг и Украины, и Белоруссии мы очень часто кормимся мифотворчеством, понимаете. И вот теперь мы подходим к самому интересному. Значит, смотрите, какой вариант. Во-первых, вот эта война, но я уже не говорю о том, что Восточная Украина по Андрусовскому перемирию ушла в состав Московского государства. Mm-hmm. Но что было еще помимо этого? Вот все эти бедствия войны, они порождали волны миграции. То есть, например, на Украине даже есть такая территория, она называется Слобожанщина. Угу. Слободская Украина, это Харьков.
Угу.
Это территория, куда украинцы уходили, спасаясь от репрессий поляков. А репрессии были обоюдными, понимаете? Там и та, и другая сторона резала миллионами буквально. И вот эта территория, которая заново колонизовывалась, вот так она и осталась. Но какие-то волны миграции уходили еще дальше, на восток, в Московию. А во время войны, когда Московия вступила, Московское царство, в войну с 1654 года, московские войска лет 6 контролировали Белоруссию. Причем белорусские историки утверждают, что после этого половина населения исчезла. Но, видимо, там патронов не жалели ни та, ни другая сторона. Потом поляки нас выбили с этой территории. Так вот, то есть какие-то, так сказать, интеллектуалы уезжали, население уезжало. То есть этнический контакт был массовым. И, кстати, тогда никто не сомневался, что это родственные, но самостоятельные народы.
Ну вот, время наших сегодняшних разговоров об искусстве близится к завершению. Ну а продолжать говорить об Украине и Белоруссии 17 века вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым мы продолжим в нашей следующей передаче. Всего вам самого доброго. Разговоры об искусстве.